Четвертое. У отца-настоятеля. Чудеса. Мы проходим в монастырские ворота, которые называются Святые, над ними церковь Петра и Павла. Дальше еще ворота. Говорю, как в крепости живете. Отец Антипа не понимает, будто и говорит с улыбкой. Пустынно жителям всегда надлежит в крепости пребывать. А про камни вы разумеете, это дело хозяйственное, строено на века. А на врага у нас крепость — крест Господень. От врага камнем не оградишься, крестом да крепостью духа ограждаемся. Проходим еще ворота, и открывается монастырский двор. Справа — великолепный собор Преображения Господня. Какой лучезарный свет, какие синие купола в лазуре, золотое крестов блистанье. Всплывает от детских лет, лик его был, как солнце, и ризы белы, как снег. Нет, не забыл еще, как раз об этом рассказывал на экзамене, когда поступал в гимназию, и вот тоже 7 августа, как тогда, такой же солнечный день, с северной крепкой свежестью, и вижу, как и тогда я видел Преображение Господне. Только тогда был Горкин, рассказывал про 3 спасов и утешал: «Не робей, впустят тебя в училищу». Лето Господне, яблочный спас. И вот впустили, и вот уже я студент. Милого Горкина уже нет на свете, но вот почти такой же русский и ласковый отец Антипа, и говорок его чуть похожий, только не говорит «милок». А теперь, милые, проведу вас благословиться к отцу игумену Гавриилу. Добрый он, не бойтесь, благословит на доброе пребывание. Не бойтесь. Словно бывало, Горкин, ты не робей, впустят. Слева, против собора, блестит на солнце широкое застекленное крыльцо, вход в настоятельские кельи. Послушник в белом подряснике поклоном молча встречает нас. Чисто. Крашеные полы, ковровые дорожки, фикусы в кадочках, огромная лапистая арма. Отец Антипа подходит к арме, снимает пальцем капельку с широкого копьевидного листа и говорит шепотком, благоговейно: «Господом указано цветку сему возвещать погоду. Как начинает плакать, жди дождичка. Сию арму еще отец Дамаскин садил». Потолок с водами, по белым стенам картины, разные виды валаамские, труды наезжих художников, дар за гостеприимство. А вот на портрете в раме суровый хозяин валаамский, великий устроятель, отец Дамаскин покойный. Чтут его на Валааме крепко. Куда ни пойди, везде наткнешься на дела рук его и железной воли. Мосты, дороги, кресты гранитные, канавы, обложенные камнем, водопровод. Возле высоких старинных часов в футляре, мерно отсчитывающих неспешное время валаамское, стоит смиренно старушка-богомолка в лиловых лопаточках, и ее примет владыка валаамский. Всякого принимают тут, нет у нас зрения на лица. Понятно, каждому свое уважение, шепотком говорит отец Антипа, и на слава солнцу, и на слава луне. Ну, ее после примет, а вас я наперед проведу, надобно мне гостиницы поскорей, да и московские вы. На вас слава далекая, а дальнему особое уважение почет. И серый глазок его смеется. Я спрашиваю про бледного послушника у двери, опустившего голову в печали, почему он такой приговоренный, а провинился. Это место у притолоки для горького покаяния. Вот и ждет послушание себе. Вы уж на него не смотрите, он и без того сокрушается. Не велик грешник, так маленько чего ослушался. Из соседней комнаты выходит настоятель. Старушка хочет к нему приблизиться, но отец Антипа ограждает. «Не лезь первая, тут покажи смирение, там зато будешь первая. Ты уж друга жды добиваешься, я тебя знаю, а мы в первый раз». Игумен Гавриил — настоящий властитель валаамский, высокий, крепкий, с умным взглядом добрых и светлых глаз. Говорит неспешно, плавно, видимо, думает, пойдет ли к делу. Благословляет нас. Провинившийся послушник земно кланяется ему и становится ждать у притолоки. Отец Гавриил удостаивает нас чести, приглашает на чай в гостиную. Отец Антипа доволен, ласково мне мигает, словно хочет сказать: «Говорил, не бойтесь». Мебель гостиной старинная, красного дерева, тяжелая, стол овальный и опять высокие часы с курантами. Помнить надо время пению молитве час. Над столом картина Шишкина, писанная художником в море за две версты. Святые острова, дремучие леса на скалах и белый монастырь, благословляющий крестами, скит Никольский, скит всех святых, и над водами чайка. «Знаменитый Шишкин это, — говорит отец игумен, — во славу Божию здесь трудился. Художники нас не забывают, любят природу Божию. У нас и свои художники, весь собор сами расписали, у нас и школа живописная. Все посмотрите, и святыни, и мастерские наши. Из Москвы вы. А Донской монастырь вы знаете? Господи, Донской! Там похоронен мой отец и Горкин. Отец игумен учился там. В духовном училище там учился, Москва родная мне». И грустно улыбнулся, вспомнил. «Благословляю вас. Посмотрите все, и на лошадке можно куда подальше, и на лодке, и на нашем пароходике, по скитам. Мы получаем благословение на все благое. Это здесь очень важно. Здесь без благословения ни шагу строго. Перед нами собор Преображения Господня, уходит в небо высокой колокольней. 33 сажени. Синие купола горят, гранитные колонны в окнах и у крыльца, гранитные кресты на камне, все опоясано гранитом, встроено на века. И все построили монахи, сами. Не верится. Все сами? Спрашиваю проводника-монаха. «Работа, братья», — ответствует он смиренно. И я вспоминаю, как часто говорилось: «Монахи-тунеядцы, да как же так?» «Все до последнего гвоздочка сами, Бог помог, для Господа трудились». И все без похвальбы, смиренно. Чудеса. Входим в законченный нижний храм. Здесь престол преподобных Сергия и Германа. Колонны, своды, стены в узорах, в херувимах. На голубоватом своде звезды. И это сами? Все? Работа, братья. И этот иконостас резной, розово-голубой и золотистый, сами? Господь помог. А иконы? Работа, братья. А... кресты на куполах? Здесь лили, из братьев трудились, смиренно ответствует монах, перебирая четки. Поют старинным знаменитым распевом валаамским, слышится мне народное, простое, трудовое, и грусть, и вскрики, и голоса простые, простонародные, слышится мне родное, певали так артелью у нас бывало. Мне нравится. В колоннах справа серебряная рака, спуд, мощи преподобных Сергия и Германа под спудом. Монах поясняет скупо, лет 700 тому из Новогорода вернулись преподобные на родину, от шведов увозили мощи, дабы не надругались лютеры, и вот глубоко под спудом почивают. Мы преклоняемся, прикладываемся к ликам на серебре, поют молебен. Недалеко от раки схимонах укрылся схимой, лица не видно. Я с содроганием смотрю на схиму, шито белым по черному, крестики, слова, молитва, череп, кости, чтобы о смерти помнить. Вспоминаю, человек, яко трава, дни его. Не понимаю, но узнаю, заговорить бы. Но схимонах недвижен, весь в ином. Схимонахи кто же? Я студент, этого не знаю. Для чего? Не знаю. Или знаю? Как будто рассказывал мне Горкин. Старый плотник знал, а я не знаю. Верхний храм в отделке, там леса, провожатый неразговорчив, ведет нас в сети перекладин, охраняет. Вниз не смотрите, тут опаска. Идем несмело. Расписывают стены, висят на тоненьких дощечках. Жуть! Старый худой монах весь в краске с кистью поясняет. А это фарисеи, насытые ишь у них какие горбатые, а это притча. И начинает объяснять нам притчу. «Да, не ученый, — говорит монах, — все притчи знают. Ты, отец Федул, своди-ка их на колокольню. Про колокола скажи, а притчу они знают, ученые. Мне к тебе велено свести, с рук на руки отдать». «Ученые? — оглядывает нас отец Федул. Ничего ученые не знают, ученые и Господа не почитают. А вы Господа почитаете? — спрашивает он нас в упор и строго. «Ну, отец Федул, — смущенно говорит наш провожатый, — тогда зачем же к преподобным они приехали?» «Вы не обижайтесь, — говорит отец Федул, — и во взгляде из-под седых бровей я вижу пытливое сомнение. Много ученых нонче, кои Господа не почитают. А что апостол-то говорит? Где умные и разумные, а? Где совопросники века сего, а? На страшном суде ответят. Ну, пойдемте на колокольню, Господь с вами. Идем за ним. Чувствую я смущенно, что есть и некая правда в словах отца Федула. Идем по широкой гранитной лестнице. Навстречу попадаются монахи в рабочих рясах, с шайками извести и кирпичами. В первом пролете громадный колокол. 1000 пудов, — говорит отец Федул, — Андреевский, за полсотни верст, в Карелах слышен. Апостол Андрей Первозванный сам сюда и входил, и Евангелие изувером возвестил, и во всю землю изыди вещание, и в конце вселенной глагол его. А звон у него малиновый. И что Исаия пророк говорит? Ну, вы ученые, ну, вот и не знаете. Да воздадут Господу славу и хвалу его на островах, да возвестят. Вот и возвещаем на островах. Виден весь монастырь, пролив, пароходик Святой Николай у пристани, сверкающий на солнце Ладога. На 7 колоколей чудо сказалось. Чудо? Вера горами движет. В отсечении воли мы, и что возвещено нам, исполняем, ежели даже и не разумеем, а по вере все нам дано есть. Сказав это, отец Федул перевел дух и посмотрел на меня, как бы говоря, «Понял, ученый?» Я не понял. Чудо не чудо, а и чуду не уступит. У нас каждого к делу приставляют на послушание. Да мужички у нас больше земельку знают, а по мастерству уж Господь наводит. Вот и отец Леонид в кузнице был. То был литейщик, а тут и возревновал. Пошел к отцу игумену и говорит: «Мало мне работы в литейной, благослови, отче игумен, в кузнице поработать». Отец Дамаскин и благословил. «Только не возгордись», — сказал. А тут и привезли этот самый колокол из Питера, ввезли на гору, поставили у часовни. Надо его теперь пока на столбы привесить. Собор и не начинали класть еще. А хозяин кузницы заболел, в больнице лежал. Вот игумен Дамаскин и посылает казначея к отцу Леониду возвести ему, чтобы сковал 8 хомутов, колокол, чтобы на столбах держали. Он у меня сам на это дело напросился. Пошел казначей к отцу Леониду и возвестил. А тот только гвоздочки ковал, учился. Убоялся, заплакал. Не смею такое послушание принять, не токмо штаковать хомуты, а видать-то не видал, какие и хомуты бывают. А колокол большие деньги стоит. Ну, сорвется с плохих хомутов, какой разор-то? Ну, возвестил казначей игумену. «Иди, — говорит игумен, — возвести отцу Леониду, благословляю я его». Отец Леонид в ноги казначею слезами обливается: «Не могу, послушание принять недостоин я». Ну, опять благословил его батюшка Дамаскин: «Иди и возвести, сам возревновал, пусть и орудует». «Благословляю я его, скует хомуты, Господь поможет». «И что ж думаете?» — воззрился на нас отец Федул. «Просветление на него нашло, сам рассказывал, такие-то расчудесные хомуты сковал. Самые мастера потом дивились. Под нами велись стрижи, кружились округ крестов, влетали в просветы колокольни. Мы поднялись на последний ярус». «Носки-то это гляньте, где наши схимонахи обретаются, в лесах живут, как звери полевые, хвалу Господу воздают». И молчат. И молчат. А что? Потому воли отсечения. Молчи и молчит. В предтеченском скиту схимонах Василиск другой год молчит. И больше промолчит, и 40 лет промолчит. Сколько благословит игумен, до срока и молчать будет, и в радость ему это. А слыхали про схимонаха Иоанна? На острову жил. Любил он, как я вот грешник, с добрым человеком поговорить, а у батюшки Дамаскина, покойного, все на виду. И задумал послушание его испытать. Призвал и говорит: «Считай себя недостойным с людьми говорить, молчи. Разрешаю тебе с Господом беседовать, да когда придется со мной, али с духовником». До 14 лет так-то, а потом, чтоб смирение его пуще испытать, и возвестил: «Недостоин ты такой подвиг нести, говори, как и обычно». И заговорил, и не возроптал. «Ну, а у вас есть такие?» «А зачем все это, не понимаю я?» «Ученые, а не разумеете». «Да и я не в осуждении, Господь прости. Да как же мы с самым страшным врагом бороться можем, ежели волю свою не скуем? Все на приказе. Все на самоусечении стоит, когда Господу служим, а Он по пути ведет. Грех Адамов из чего пошел? Из непослушания. Так и всякий грех на земле. Тут у нас кузница Божьих деток, святых работников, во славу Господа и для жития земного устроения. Будут времена горшие, и тогда восплачем. Ну, выше еще полеземте». «Над нами был самый последний ярус, непроходимый, — сказал так отец Федул, — зрящая труба. Оттуда в подзорную трубу следит приставленный к послушанию, когда нанесет туман. «Можно, брат Александр, ученых этих туда подать?» — спросил отец Федул брата, назирающего за Ладогой. «Блуждают в тумане корабли, а назирающий смотрит и, как завидит в тумане искру, велит звонить». «Не смею, батюшка», — замялся несмело послушник. «Отец игумен только меня благословил. Коли возвестит, пущу». Отец Федул похвалил послушника. «Упражняйся, брат Александра, и знаешь, что трубе ничего не сделается, а нельзя, ежели нет благословения». «Хорошо здесь, какая красота, даль! Стой и зри, коль красна вселенная», — согласился отец Федул. «Да о душе-то помни, пекись о ней. Сказано, не прилепися к сокровищу. Вон, — показал старик на лесные дали, — скит всех святых, там у нас схимонахи есть. Вон, Предтеченский тоже схимонах живет. А вон, чуть видать, Коневской тоже схимонах обретается. Отец Сысой — прозорливец. А вон и Александра Свирского. Вся тут пустыня наша. Леса темные, кресты гранитные, церквки среброглавые, святые места, тишина у нас, покой душе. А который человек с воли, дух в нем и ходит непокойный, и нет мира в костях его. «Да вы философ, отец Федул!» — пошутил я. Отец Федул поглядел с сомнением. Незнакомое слово его смутило. «Ишь вы чего сказали? По-вашему, может, и обидно, а мне что? Суемудрие не приемлю». «А почему вы такое слово сказали?» «А потому что дух суемудрия в вас метется. Ишь высь какая! Вам, небось, и глядеть-то страшно, а у нас повыше еще монашек кумполок красил да молитвы пел. А старичок, за 60 ему было, ветром его, словно на озере, об кумполок раскачивало, потукивало, а он царю небесный, да пел-то как. А почему? Благословение воли отсечения. Лезь! Отец Анфим, — возвестил игумен, — он и лезет, и молитвы поет. А 33 сажения, вон, братья, из храма пошла, трапезовать част пришел. Ну, пойдемте, — заговорил я вас. Мы стали спускаться с колокольни.